Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В России одной из главных потребительских страшилок для многих людей в последние год-два стало пальмовое масло. Из него, особенно после введения Москвой так называемых контрсанкций или продуктового эмбарго против большинства западных стран, компании и концерны пищевой индустрии в самой России и за рубежом начали массово создавать различные продукты питания и им подобные так называемые заменители, в которых вообще никакого растительного масла вроде бы содержаться не должно, но которые все-таки в изобилии представлены на российских прилавках. О потенциальном вреде для здоровья так называемого пальмового сыра или пальмового мороженого уже написаны сотни статей, не говоря уже о том, что во многих случаях речь идет о прямом обмане потребителей и недобросовестном бизнесе. Однако Россия все равно уверенно выходит в главные мировые импортеры этой продукции. Есть и другая сторона медали – непоправимое уничтожение уникальной живой природы в странах-производителях пальмового масла, вооруженные конфликты, связанные с захватом земель под плантации масличной пальмы и глобальный негативный эффект, который вырубка и выжигание тропических лесов оказывают на климат и экологическую обстановку во всем мире. Главным производителем пальмового масла в мире является Малайзия. Недавно из поездки в эту страну вернулся мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев, и я попросил его поделиться свежими впечатлениями на эту тему. Судя по тому, что вы рассказывали о своей поездке в Малайзию мне еще до нашего интервью, вы говорили о том, что пальмовое масло – это то, на что в первую очередь ориентирована экономика Малайзии, и насколько это бросается в глаза?
Это, я бы сказал, бросается в глаза еще до того, как ты ступаешь на землю этого государства, еще из окна самолета, из иллюминатора. Это видно. Я в Малайзии был в очень многих местах, и в континентальной, и западной части на полуострове. И в малайзийской части острова Калимантан или Борнео, как его там называют. У меня было очень много перелетов и очень много поездок на дальние расстояния. И масличная пальма – это основное дерево, и плантации масличной пальмы – это основной провинциальный сельскохозяйственный натуральный ландшафт, который просто лезет в глаза на каждом шагу. Когда ты летишь над этой действительно очень большой страной, внизу смотришь, кажется, что ну, вот она покрыта лесами. Но когда ты присматриваешься, ты понимаешь, что это исключительно та самая масличная пальма. Сверху выглядит как бы издалека, как бесконечная темно-зеленая такая капустка, головки вот ее торчат. И это уходит в обе стороны до горизонта, и от этого становится страшно, потому что когда ты потом оказываешься на земле и уже едешь где-то на автомобиле, едешь, повторяю, долго, это не меняется. Леса в Малайзии, в западной части, уничтожены практически все целиком. Они сохранились только в каких-то очень горных районах, где крутые скалы, где просто невозможно никакую плантацию разбить. И то же самое производит это ужасное впечатление на острове Борнео. Бесконечные какие-то выжженные огромные пространства, вырубленные деревья, пни торчащие, то, что вот называлось, если помните уроки истории, подсечно-огневое земледелие. Такая апокалиптическая совершенно картина. Кроме того, если уж говорить сначала, скажем так, о малайзийской, чисто внутренней части проблемы, если мы обсуждаем с вами проблемы, очень много заметно конфликтного потенциала в этом производстве, потому что Малайзия страна многонациональная, и вот, например, на острове Борнео, где сейчас активнейшим образом вот эти интернациональные концерны при активном участии государства малайзийского, эту природу уничтожают и эти бесконечные плантации устраивают, там живет очень много коренных племен, ведущих весьма отчасти такой патриархальный, архаичный образ жизни, и их видно, как об этом были разговоры, мне на это жаловались местные люди, буквально вот силой, угрозами сгоняют с их земель, из их родных лесов, для того, чтобы вот это производство развивать. И, например, в двух островных на острове Борнео огромных автономных штатах Малайзии, Сабах и Саравак, где я был, очень сейчас сильные протестные настроения местных жителей, которые, в общем, не малайцы по национальности и не мусульмане, как титульная нация, которые сейчас вот уже требуют какой-то еще большей автономии, независимости, права владеть своей землей. Речь идет уже о референдуме, например, в Сараваке, о независимости от Малайзии. И в основе лежит не только религия, там не только какие-то многочисленные внутренние проблемы этой страны, а в первую очередь все опирается в то, что если уж мы на своей земле будем развивать масличное пальмовое производство, то пускай оно принадлежит нам, а не каким-то мусульманам из столицы, из Куала-Лумпура. И вот мне прямо очень многие люди в некоторых деревнях об этом говорили.
Должен признаться, что я вообще о пальмовом масле узнал сравнительно недавно. Я знаю разные виды масла. Мы знаем, из чего делается масло сливочное, растительное, да, то есть мы представляем себе плантации вот этих подсолнухов. Оливковое масло давится из оливок. Когда говоришь пальмовое масло, то ты представляешь себе, что срубается пальма, да, из нее каким-то образом готовится масло. Правильно ли такое мое представление? И в любом случае, сколько нужно времени, чтобы вырасти вот эту самую пальму для того, чтобы это масло получать?
Во-первых, пальмовое масличное производство — это безумно доходный бизнес, потому что, объясняю коротко и быстро, ничего рубить не надо. Это плоды масличной пальмы, которые выглядят как огромная такая оранжевая гроздь. Для российского слушателя я бы самое ближайшее сравнение бы сделал с облепихой. Каждая пальма дает огромнейший совершенно урожай, который можно снимать один раз в год, а кое-где и два раза в год. Поэтому, наверное, пальмовое масло среди растительных масел в мире занимает то ли первое, то ли второе место. Данные разнятся. Оно как бы конкурирует еще с так называемым соевым маслом, но у него совершенно другая область применения. Но по объему мирового экспорта пальмовое масло, оно самое распространенное. Около 2 миллиардов человек в мире пальмовое масло потребляют ежедневно. На всех континентах, например, в Соединенных Штатах, насколько я помню, ежедневно потребляют пальмовое масло где-то около 30 миллионов человек, в Китае около чуть ли не 400 миллионов человек, в Индии, по-моему, даже вообще 500. И очень много в Европейском Союзе. Но тут важно что заметить. Масличные пальмы, они бывают очень разных видов. Так же, как и само масло, которое производится из этих ягод, из плодов масличной пальмы, из вот этой мякоти или из орешка, который там внутри находится, оно тоже очень разное. И даже после всего этого есть еще очень разные степени его очистки. Так вот, когда мы говорим о вреде или пользе пальмового масла, надо понимать, что мы говорим о разных продуктах. И то, что потребляют люди, допустим, в США или в Европейском Союзе, или в Японии, это совсем не то масло, которая поставляется на российский пищевой рынок.
Если, возможно, мы к этому вернемся чуть позже, мне все-таки хотелось бы вернуться к первому вопросу ориентированности малайзийской экономики на производство пальмового масла, которое имеет свои негативные эффекты, очевидно, и вы упомянули уже о том, что вырубаются леса ради того, чтобы создавались эти плантации, но так или иначе вы рисуете картину, вот похожую, знаете, как про российскую экономику говорят, что она на нефтяной игле, вот тут вот получается игла вот этого самого пальмового масла. Понимают ли в Малайзии все это и собираются ли как-то менять? Может быть, есть какие-то движения за то, чтобы реформировать в этом смысле малайзийскую экономику?
Нет, никаких таких движений нет. У меня было очень много разговоров с простыми людьми, с крестьянами, с какими-то городскими бизнесменами. И люди мне откровенно говорили, что моя мечта это иметь собственную плантацию масличных пальм. Когда-то ведь, я напомню, основной доход Малайзия получала как страна ОПЕК, как нефтедобывающая страна от экспорта углеводородов. Так вот сейчас нефть далеко ушла там на какое-то вот второе, третье место. Еще раз повторю, что бизнес сверхприбылен. Очень многие люди, мне кажется, в Малайзии понимают, что ну не остановить, когда вот такая вот прибыль. Несмотря на то, что они там все патриоты, гордятся своей страной, природой, очень любят ее, много они знают, но вот когда речь заходит в этом доходе от пальмового масла, у них прямо загораются глаза. Я, естественно, был там, ну, как турист, посещал какие-то интересные места, красивые, какие-то места, где есть еще, сохранились дикие животные, и вот ты видишь, что все это становится хуже и хуже и хуже. Например, когда ты приезжаешь в какой-нибудь центр, где живут полудикие орангутанги, и тебе рассказывают о том, вот смотрите, 30 маленьких вот этих обезьянок, еще совсем дети, вот все они сироты, потому что их папы и мамы были там как-то уничтожены, их гнезда тяжелой техникой, они были застрелены даже не браконьерами, не охотниками, а просто крестьянами, которые расчищали лес и, соответственно, выгоняли все живое в этот момент из этой их естественной среды обитания. И это производит очень тяжелое впечатление, когда ты смотришь вот на фотографии бесконечные вот этих каких-то убитых животных, каких-то уничтоженных, снесенных местных деревень, народностей, которые живут, как я уже сказал, такой вот архаичной жизнью. Я еще добавлю, что Малайзия на первом месте находится по производству пальмового масла, а на втором месте находится Индонезия, где я тоже довольно недавно был, 3 года назад. Там все еще хуже, потому что Малайзия, тоже говоря простым языком, она страна весьма цивилизованная, весьма передовая, она блюдет свой имидж на мировой арене. А Индонезия — это страна с 200-миллионным населением, гигантская совершенно, там 3000 только крупных островов, которые на карте можно разглядеть. Власть там далеко не такая, как бы сказать, прогрессивная, одновременно сильная, как в Малайзии. Индонезия — это страна, которую разрывают всякие межэтнические, межрелигиозные, сепаратистские и прочие конфликты, и там вообще сохранить природу и сохранить какой-то административный контроль в Индонезии этого совсем не происходит. В Малайзии они хотя бы стараются. Но когда мировые пищевые концерны платят совершенно огромные деньги за это самое пальмовое масло, противостоять этому невозможно. А это там Unilever или Nestle. Потому что такое пальмовое масло?
Да, вот давайте поговорим о том, что есть сомнения в том, что оно полезно для здоровья. Мы с вами говорили, как оно производится. Получается, что речь идет о биологическом, да, продукте, то есть это не какая-то искусственная субстанция, и почему говорят о том, что она может быть вредной?
Я уже упомянул о том, что пальмового масла есть очень много видов. Так же, как есть очень много видов, ну, давайте сравним хотя бы с алкоголем, да, есть дорогое, хорошее сухое вино, а есть какой-то там дешевый суррогатный самогон.
Есть, условно говоря, оливковое масло первого отжима и второго отжима, опять же, как, видимо, для незнающего человека, вот это первая аналогия, которая напрашивается.
Хорошая аналогия. В Малайзии вообще производят довольно неплохое изначально пальмовое масло. Там такой вот есть гибрид разных видов этой пальмы. Я специально выяснял, оно называется гпенера. Это такая искусственно выведенная пальма, которая дает, если правильно все это производить, вся эта технологическая цепочка правильно и доходит до конца, и стоит оно, конечно, дороже, так называемое красное пальмовое масло. Но какой-то высококачественный продукт для салатов или для жарки, ну, не знаю, чипсов или мяса, это одно. А для того, чтобы производить нечто, из чего теоретически можно сделать псевдомороженое или псевдомайонез, или псевдосыр, или творог, то масло используется, честно говоря, совсем другое. То, что поступает на российский рынок, это такой феноменально дешевый продукт. И вот еще одно наблюдение, когда я постоянно говорил, меня спрашивали, откуда ты родом в Малайзии, когда я находился, я говорил, что я россиянин. Все говорили, о, как хорошо, Путин, Россия, это хорошо, почему? А вы у нас масло покупаете. Мы все вам очень радуемся, потому что вот знаем, собираются вводить сложную сертификацию в Европе, в Японии, в США этого нашего масло от нас требуют каких-то бумажек, а вы от нас не требуете ничего. Вон корабли из портов наших уходят чуть ли как не нефтеналивные танкеры. С этим самым пальмовым маслом или с каким-то там суррогатом его превращают в некое подобие маргарина ежедневно в огромных количествах. Я, кстати, эти сухогрузы или, не знаю, танкеры, я все-таки не специалист в морском деле, видел, но мне говорили, вот они пальмовое масло везут. Если говорить о вреде, то вот тут есть два момента. Оно может быть вредно для здоровья, если потреблять его в больших количествах. Любой, наверное, продукт такого рода, если потреблять в больших количествах, он вреден для здоровья. Во-вторых, речь идет, возможно, часто о обкрадывании и обмане потребителей, потому что творог — это творог, а мороженое — это мороженое. И если у тебя сырье вот для этого продукта на самом деле не является молочным, человек платит огромные деньги, думая, что он покупает молочный продукт, который таковым не является. Сейчас стоимость пальмового масла в среднем для российских компаний, которые его закупают в Малайзии, где-то от 550 до 600 долларов за тонну. Я могу ошибиться, но примерно так. А вот, например, всякие молочные продукты и молочные жиры, из которых производится большинство молочной продукции, стоят, ну, в зависимости от колебаний, от 2800 долларов. До 3000 долларов за тонну. То есть разница примерно в 6-5 раз. Вот настолько вот дешевле этот вот продукт, который на российском рынке представлен как растительный жир, там, кондитерский жир. Это вот такие эвфемизмы. А ведь пальмовое масло, оно не только присутствует в этом пресловутом сырном продукте вонючем, о котором сейчас все говорят. Это вся выпечка, это все кондитерские изделия, это и очень многие косметические средства, да, которые на российском рынке представлены, и еще очень много где. Последняя еще цифра. Во всей пищевой промышленности стран Европейского Союза разрешается применять пальмовое масло с так называемым перекисным числом, ну, показатель кислотности, 0,5. А для России официальный допустимый показатель 10 этого числа, то есть в 20 раз больше эта кислотность. Но вот судите сами о том, как может повлиять на здоровье вот этот вот самый продукт. Но прибыль такова, повторю, что это перекрывает все. И ущерб для природы, и какие-то конфликты межнациональные, и ущерб для здоровья потребителей, и все на свете.
О пальмовом масле и своей поездке в Малайзию рассказывал мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Атлас мира». Император Японии готовится к отречению. По данным японских средств массовой информации, опубликованным на днях, императору Акихито, которому уже 82 года, стало тяжело исполнять обязанности, и он решил освободить хризантемовый трон. Не исключено, что на каком-то этапе Акихито сделает первый шаг к отречению. Он передаст все свои фактические полномочия регенту, старшему сыну, 56-летнему наследному принцу Нарухито. Япония тогда еще успеет морально подготовиться к переменам, в том числе выработать и принять новое законодательство об императорском доме. На это, как предполагается, уйдет несколько лет. Как отмечает мой собеседник, работающий в Японии российский журналист Василий Головнин, возможный уход императора может иметь серьезнейшие политические последствия. Прежде всего, можно ли считать официальной информацией о том, что император Японии начал подготовку к уходу в отставку? И, кстати, может быть, тут правильнее использовать слово «отречение»?
Да, конечно, вернее, здесь использовать слово «отречение», хотя и отставка в нынешней такой глубоко гражданской Японии тоже может быть слово вполне подходящее. Нет, в том-то и дело, что никакой официальной информации нет, и вокруг этого уже развернулась довольно активная политическая борьба. Дело в том, что именно неофициальная информация о том, что император сообщил своему ближайшему окружению и ближайшим родственникам со своей готовности уйти, была донесена до страны через самые надежные и проверенные средства массовой информации с безупречной репутацией. То есть ставить под сомнение эту информацию невозможно. Но официально управление и императорского двора, это такое отдельное министерство, которое ведает делами монарха, все отрицает, говорит, что этого нет и не будет. И это вполне понятно, потому что отречение императора — это не просто его личное дело, а это проблема очень большого политического веса, и который может иметь большие политические последствия в Японии. И поэтому, насколько мне известно, в правительстве уже в обстановке строжайшей конфиденциальности начался этот вопрос прорабатываться. Обсуждается вопрос о том, когда и где и в какой форме император или он лично, или от его имени заявит о своем намерении. Но когда это будет, пока не ясно. Говорят, что, может быть, это будет сделано в декабре в связи с очередным днем рождения императора.
Но вообще законы Японии предусматривают право императора на отречение от престола? И вообще случалось ли такое в истории Японии?
Да, ну надо пояснить, что династия японских императоров — это нечто уникальное и необыкновенное. Это непрерывная линия, которая официально насчитывается уже 2500 лет, но это, конечно, перебор, потому что первые императоры, естественно, очень похожи на мифологические фигуры, но уж тысячи лет, я думаю, точно. Тысячелетняя и непрерывная история японского императорского дома, в общем-то, достаточно хорошо задокументирована. Ну, а может быть, даже и подлиннее. Можно говорить и о полутора тысячах лет. Конечно, там были в истории и двоецарствия, были и перемены, и были и перерывы в единой линии, все было в средние века, но в целом это такая вот непрерывная линия династии Ямато, как ее любят именовать на Западе, это достаточно уникальное дело. Отречения в средневековье были, но это происходило, конечно, в совершенно иной феодальной обстановке. Последнее из них было в 1817 году, то есть практически 200 лет назад, ну, когда императоры были, в сущности, в загоне и никого особо не интересовали, а в то время Японии правили военные такие диктаторы-сёгуны. Когда началась модернизация Японии во второй половине 19 века по западным образцам, был принят закон об императорском доме. Там все было расписано, что и куда, кто считается членом императорского дома, кто нет, и там отречение не предусматривалось вообще. После Второй мировой войны на волне демократизации закон был пересмотрен, переделан, но и сейчас отречение не предусматривается, потому что отречение может создать в Японии колоссальные политические проблемы, с которыми она, в общем-то, сталкиваться бы не хотела.
Ну а о каких проблемах идет речь?
Проблема заключается в чем? В средние века была такая система, когда императоры отрекались от своего престола, уходили как бы в монастырь и передавали власть, допустим, своему наследнику, как правило, младенцу, и правили из тени. Они становились такими теневыми владыками. Сейчас, если, допустим, вот нынешний японский император не имеет практически никаких прав и полномочий. Это самое бесправное существо в Японии. Он не имеет права голосовать, он не имеет права высказывать свои политические взгляды, у него нет имущества и так далее. То есть у него нет ничего. Почему? Потому что он может стать потенциальным орудием в политической борьбе. От его имени могут высказываться какие-то взгляды, позиции. После Второй мировой войны эти ограничения были предельно усилены, потому что боялись, что император, как и в первой половине 20 века, станет орудием таких реакционных, милитаристских, империалистических сил. И вот представьте ситуацию. Император уходит в отставку. Не нынешний, хороший, добренький такой, да, мягкий, а какой-нибудь другой. Он становится что? Обычным человеком, который может высказывать свои политические взгляды. И в то же время он пользуется колоссальным авторитетом, и его слова имеют огромный вес. И это может сделать его мощнейшим орудием в руках той или иной политической силы. Так что японцы хотели бы этого каким-то образом избежать. Но, тем не менее, нынешний император, похоже, настаивает на том, что он хотел бы все-таки уйти.
А, кстати, как сейчас официально называется государственное устройство Японии? Можно ли ее называть империей, раз во главе страны стоит император, хотя бы формально?
Вопрос о названии Японии – это тоже очень интересная вещь. Дело в том, что в нынешней конституции Японии она не называется никак. То есть она не парламентская республика, хотя по сути Япония – это типичная парламентская республика, это не монархия, это ничто. То есть они обошли этот термин вообще. Но долгое время в Японии официального статуса даже не имел нынешний государственный флаг восходящего солнца, потому что он тоже в глазах левой и либеральной части общества отождествлялся с имперским, милитаристским и агрессивным прошлым. И, в общем-то, статус официальный государственному флагу, знамени, был придан относительно недавно. То же самое относится к гимну, который долгое время тоже был как бы таким неофициальным. То есть Япония страна без символов. И более того, император ведь это, в отличие от британской королевы, не считается главой государства. Он не суверен. Это в Конституции он называется символ государства и единства народа. Это вообще такое эфемерное, странное создание, символ такой. Поэтому очень много зыбкого и в японском государственном статусе, и в статусе того же императора, который сейчас оказался в центре всеобщего внимания в Японии.
Ну и давайте немножко поговорим о его характере. Он в прошлом совершал какие-то поступки, которые не укладывались вот в эти многолетние династические традиции Японии?
Да, бесспорно. Акихито человек мягкий, мягкой наружности, мягкой манеры говорить, но за этой мягкостью бесспорно скрывается, я бы сказал, некий модернист, может быть, даже хулиган в чем-то, если это слово вообще можно применить к этой ситуации. Человек, который неоднократно совершал нестандартные поступки, но которые всегда попадали в точку, всегда привлекали к нему симпатию людей. Ну что? Он вообще шел по неизведанному пути, потому что подростком в возрасте там, 15-14 лет он был эвакуирован из Токио, который жестоко бомбили американцы. После капитуляции в войне на него, судя по всему, огромное впечатление и огромное влияние оказала его американская воспитательница, такая миссис Вайнинг, которая научила его английскому и, в общем-то, привила ему некоторые черты характера, которые мы видим и сейчас. Самый яркий поступок его в молодые годы – это было решение жениться на простолюдинке. Такого не было никогда за всю эту безумно долгую историю японского императорского дома. Всегда находили девушку из некоего ближнего аристократического круга с императорскими корнями, потому что и таких, в общем-то, немало. А он встретил на теннисном корте очаровательную девушку, девушку из очень богатой семьи, но к аристократии, не имевшую никакого отношения. Было сопротивление его семьи, в частности, матери, как теперь уже и известно, но он сумел это все преодолеть, и вот эта женитьба нынешнего императора, а тогда еще наследника престола, оказала на Японию фантастическое воздействие. Многие впервые купили телевизор в Японии, чтобы поглядеть на свадебный кортеж. Это был символ и обновления Японии после войны, и ее расставания с феодальными условностями, и, в общем-то, и подъема нового класса, и символом нового равенство. То есть это было очень интересно и хорошо. Очень ярко себя он повел в 2011 году, когда в Японии были известные стихийные бедствия и авария на АЭС Фукусима-1. Он демонстративно отказался эвакуироваться из Токио, хотя, в общем-то, Фукусима тогда коптила совсем близко. Это 250 километров от Токио всего-навсего. И были моменты достаточно тревожные в те дни. Более того, он обратился, опять же, беспрецедентным личным обращением к народу тогда, что, в общем, тоже редкость. В Японии император обычно молчит, призвав всех к единству, к тому, чтобы помогать друг другу, солидарность. И, в общем, это тоже произвело на общественность очень хорошее впечатление. Его вообще любят. Японцы. Он старается всячески подчеркивать свою близость к народу, максимально пытается отказываться от формальной одежды, любит ходить в рубашках, в клеточку, в курточках таких. Вот, в общем, это тоже все это нравится. Ну и, конечно, решение уйти сейчас от своих обязанностей, потому что человек просто, стал стар. Он стал замечать за собой некоторые ошибки и, в общем-то, подумал, что а почему я не имею права на отдых и на пенсию, как все? Это тоже, я думаю, вызовет к нему достаточно большую симпатию среди обычных японцев. Ну а среди ультранационалистов, я думаю, это вызывает неудовольствие.
Ну а если Акихито все-таки уйдет, он передаст свой пост, свой императорский пост наследнику? Если да, то что можно сказать о характере его сына?
Конечно, согласно закону об императорском доме, трон передается в Японии только по прямой мужской линии. Поэтому здесь, в общем-то, вариантов нет. Это наследник, его старший сын, 56-летний Нарухито. Тоже, я бы сказал, человек не без характера. И опять же, это проявилось во многом в его семейной жизни. Почти произошла и похожая история женитьбы, потому что он настоял и женился на девушке, которой долго добивался, за которой долго ухаживал. Девушке абсолютно, опять же, не из аристократического круга. Это дочка карьерного японского дипломата, представителя Японии при Организации Объединенных Наций. Некогда он был там, потом при Международном суде в Гааге. Такой, в общем-то, высокопоставленный японский дипломат. И сама девушка пошла по его стопам, училась за границей и поступила на работу МИД в Департамент Соединенных Штатов. То есть такая вот современная карьерная японка, которая согласилась, в конце концов, выйти за него замуж, столкнулась с ужасными условностями японского двора, закрытостями. Там были конфликты в семье, и сам нынешний наследник устроил даже как-то непривычный для Японии скандал, когда он выступил с открытым заявлением против этих условностей придворных, что их надо отменять, все эти феодальные рамки давно надоели и не соответствуют жизни нынешней Японии. Так что он тоже такой мальчик не без характера. Посмотрим, как он будет себя вести на троне, скажем, императора.
О том, почему возможное отречение императора Японии может иметь серьезные последствия, рассуждал работающий в Японии российский журналист Василий Головнин. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.